смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Не так давно вышла в свет одна небольшая брошюра, рассказывающая о Воскресенском храме села Сушки Спасского района. В нее вошли не только сведения о самой церкви, но и о располагавшемся рядом женском монастыре и его основателе, старце Никоне Сушкинском. Брошюра «Храм Воскресения Славущего» по формату получилась не такая большая, но она вместила в себя достаточно много интересных исторических фактов, которые кропотливо собирались сотрудниками молодежного отдела Спасского Южного Благочиния. На самых последних страницах издания можно познакомиться с жизнью прихода сегодня, но в самых ближайших планах – возведение часовни на могиле Никона Сушкинского. Также собираются материалы для прославления его в лике святых.
Он известен фактами исцеления, помощи, по его молитвам. Господь посылал очень много раз исцеления. Вот даже современные были случаи исцеления, что вот люди помогал бросать такие, от таких вредных привычек избавлялись, как курение. Помогал бросать курить. Помогал в различных заболеваниях. Вот несколько жителей нашего села тоже вот постоянно регулярно ходили к нему на могилку, молились, просили его о помощи, он посылал вот исцеление, помогал им в болезни.
И добавлю, что в следующих выпусках нашей программы мы расскажем подробнее о Воскресенском храме, его истории, ну а также о жизни почитаемого старца Никона Сушкинского. Сейчас встречаем Дарью Трофимову и ее постоянного собеседника протоиерея Георгия Чернышова в эфире наша постоянная рубрика «Мир и клир».
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Георгий, сегодня предлагаю продолжить тему креста. Угу. В прошлый раз мы говорили о том, как правильно нести крест, что нужно делать прежде всего, чтобы донести крест до места назначения. А сегодня мне хотелось бы немножко с другой стороны на этот вопрос посмотреть, задать вам вопрос, вообще, как понять, несешь ли ты свой крест, взял ли ты его,
если он у тебя.
Угу. Наверняка не все его берут.
Знаете, как говорили наши святые, вот все христиане, все крестоносцы. То есть не может быть христианин без несения креста, не может быть не крестоносец. То есть тогда он не христианин. Знаете, очень хороший вопрос, и действительно об этом нужно поговорить, потому что как бы вот в народе, да, в церкви принято что-то считать крестом, тяжелым очень, да, что-то принято вот не считать крестом. Ну, такие вот простые примеры, ну, допустим, богатство и бедность, да, вот считается, как бы бедность – это тяжелейший крест, да. Ну, а богатство – это такое вот какое-то веселое времяпрепровождение. Для христианина крест – и то, и другое. Вот для христианина и бедность – это крест, и для христианина богатство – это тоже крест.
Ну, мне кажется, даже более серьезный богатство.
Более серьезный. Мы об этом немножко сейчас поговорим. Ну, допустим, красота человеческая и, допустим, если человек не одарен красотой. Вот считается, что человек одаренный красотой, да, это вот что-то такое веселое в жизни, да, это легкая, это помощь в жизни. А если человек не очень там красотой одарен, хотя я могу сказать, что красота – это понятие тоже очень весьма относительное. Все-таки красоту человека мы всегда определяем не по внешним данным, а по его внутреннему качеству. Это совершенно точно. То есть человек может быть не совсем привлекательный, как бы вот по мирским меркам внешне, да, но он может быть удивительно привлекательным по своим внутренним каким-то качествам и с точностью наоборот. То есть вот считается, красота – это не крест, а вот, допустим, невзрачность какая-то – крест. Тоже вопрос, да. Считается у нас в народе, очень часто мы это слышим, что монашество – это крест, а вот семейная жизнь – это такое приятное времяпрепровождение. Вот хотелось бы, может быть, немножко остановиться вот хотя бы на этих аспектах, да. Если, вот смотрите, есть две крайности. Если человек бедный несет свой крест правильно, да, то он тоже служит Богу, и он с этим крестом дойдет до Господа. Во-первых, это смирение, во-первых, это высшая степень терпения, во-первых, это, знаете, такая помощь для тех, кто имеет что-то, для того, чтобы творить милосердие. Вот. Если же человек бедный не несет своего креста, то он может превратиться в такое существо, которое пойдет по первому же призыву убивать, грабить, рушить, ломать. Ну, пример – это 17-й год, да, и пример – многие те страны, которые мы сейчас видим, как развиваются, в какую сторону идут. Богатство. Богатство может принести огромную человеку духовную пользу, да. Сколько можно добрых дел сделать доброму человеку? Пожалуйста, организуйте паломнические поездки для тех, допустим, слоев населения, которые не могут себе это позволить. Свозите бабушек на приходе куда-нибудь там, да, в Дивею или еще куда-нибудь. Съездите в детский дом, залатайте там крышу, помогите. Помогите батюшке храм достроить, да. Помогите там спортзал оборудовать в школе. Очень много можно привести таких вот примеров, которые богатого человека сделают богатым душой. Вот. Ну, скажем, красота человека, да, и невзрачность человека. Вот считается, что красота – это такой вот, ну, прям крест очень легкий, вообще это никакой не крест. А ведь у красивого человека, у него очень много соблазнов. А если он еще и богат при этом, то в тартарары, прошу прощения, улететь можно в течение одного года. И причем оттуда уже не вернуться. Пройти точку невозврата, то есть соблазнов будет больше. И так во всем. Когда мы говорим о кресте монашества, я бы вообще остерег всех бы мирян, всех мирских людей, об этом кресте вообще даже рассуждать. Почему? Потому что крест монашества – это, знаете, секретный крест. Это крест, о котором могут рассуждать только те, кто несет монашество. Потому что это на самом деле очень сложно, это на самом деле очень таинственно, очень мистически, на самом деле очень непостижимо для нас, людей, которые живут все-таки в миру. Крест семьи. Тяжелее он монашество или легче он монашество? Знаете, все по-своему прекрасно и удивительно. Также вот человек, который находится в семье, если он будет нести свой крест, ну, допустим, вот предположим, да, мы говорили, что вот в той передаче, чтобы дойти до конца со своим крестом, не надо смотреть по сторонам, как кто несет свой крест. Нужно смотреть только на свой крест, как я его несу. Вот представьте себе, тайну несения креста супружеского открывает таинство венчания. Там очень хорошо сказано, каким должен быть муж, это взято из учений апостольских, и какой должна быть жена. Если муж будет нести свой крест так, как он должен его нести, а муж как его может нести? Вот вообще, ну, для меня, как бы там, да, и как меня учили, мужчина, прежде всего, это тот, кто отвечает за тех, кто за его спиной. Вот критерий мужества. То есть, если мужчина отвечает за тех, кто за его спиной, значит, он становится автоматически, когда он берет в жены супругу, да, и становится мужчиной, и берет свой крест. Там дети пойдут, вот. Он уже живет не для себя, он уже живет для них, для тех, кто за его спиной. И вот если он несет этот крест достойно, то это будет прекрасный муж, это будет великолепный человек, который будет примером для своей жены, прежде всего, и для своих детей. Если жена, в свою очередь, несет также крест достойно, свой, женский крест, и не смотрит, как этот крест несут ее подруги, или ее там сестра родная, или родственница, или как мама ее жила, потому что очень многие, я вот в своей практике сталкиваюсь, проектируют жизнь мамы на жизнь свою. Или мама пытается проектировать свою жизнь на жизнь ребенка. Или более того, что мама не успела или не смогла сделать, вот не воплотить свои мечты со своим мужем, она пытается через свою дочку воплотить свои мечты со своим зятем, что крайне неправильно. Так вот, если супруга несет свой крест, несмотря ни на кого, выполняет те обязанности, которые должна выполнять, вот попробуйте разрушить эту семью. Эта семья будет нерушима. И эта семья естественным образом донесет свой крест семейства, супружества. А это ведь тоже Богом благословленный дар, супружества. Это таинство. И если до конца дойдет благочестиво, то, конечно же, спасется. Вот казалось бы, да? Вот что-то вот мы себе вот придумываем, какие-то кресты. Вот там надо вот крест. Ну, допустим, опять же, еще один такой пример из жизни. Считается крестом самым тяжелым болезнь. А здоровье, если есть здоровье у человека, да, то это такое вот, ну, благо абсолютное. Опять же, можем сказать две крайности. Больной может так болеть, что возненавидит весь мир. Почему? Потому что это часто, кстати, бывает. Потому что в своих болезнях он будет обвинять кого-то, но не себя. А у апостола Павла есть замечательное выражение. И он в этом выражении говорит про себя. О том, что Господь дал ему жало в плоть. И он объясняет, что когда я просил у Господа, то Господь сказал, хватит с тебя той благодати, которую ты имеешь. А вот это жало в плоть, его нужно нести. Потому что если не нести это жало в плоть, да, какую-то болезнь, какую-то немощь, то вот наше здоровье, наше такое, знаете, вот, не знаю, благоухание всего, да, может привести нас совсем к другим вещам. Гордыне, тщеславию, самомнению. То есть вот когда мы говорим о кресте, нужно внимательно посмотреть просто на свою жизнь. Если мы живем в семье, и не видим креста, то посмотрите, семья – это и есть крест. Причем очень тяжелый. Очень часто мужчины, допустим, крест не несут, отказываются от креста. Потому что смотрят на своих друзей, смотрят на соседей. Вот как Ваня весело живет. Зарплату получил, пошел, поиграл в автоматы, пивка попил, с друзьями посидел, там, футбольный матч посмотрел. Да ничего страшного, что там жена ждет и боится, пропьет он эту зарплату или не пропьет. Потому что нужно коммуналку заплатить, нужно детям сапожки на зиму купить. Детки ждут папу, чтобы в настольный там футбол поиграть, или чтобы папа в машинке поиграл, или ну просто с папой побыть. Ну, ничего страшного. Главное дело, я же устаю. Ведь понимаете, я же такой усталый, я ведь работаю на эту семью. А ты неси свой крест. Прозвенел звонок у тебя с работы, да мало ли куда пошли твои друзья. Не смотри по сторонам, как они свой крест несут. Иди домой, тебя там ждут, тебя там любят, ты там очень необходим. Вот несение Христа.
Машка, ну вот вы говорите там, что и семья, там работа ведь. А получается, что может быть несколько крестов, что ли?
Может быть и несколько крестов. Вот совершенно
как
верно.
Как с ними справиться?
А вот так и справиться. Каждый этот крест объединить в один. Поэтому, ну, бывает, крест всегда тяжелый. Допустим, ну, это священник, да? Священник тоже несет крест. Очень тяжелый крест несет, потому что священник еще должен поддерживать еще других крестоносцев. Неся свой крест, он должен еще поддержать тех, кто под своим крестом сгибается. Придя домой, там семья. И ты должен, во-первых, ну, вот я могу по себе сказать, очень трудно бывает, знаете, прийти домой и иметь вот такое самообладание, чтобы отдать семье все то, что у тебя осталось. Потому что, как правило, батюшки приходят после службы, после исповеди, после проповеди, да, они после разговора с какими-то людьми, у которых, ну, действительно тяжелое очень положение, батюшка отдает себя всего практически. И что достается семье? Матушке что достается? Матушке достается выжатый лимон, грубо говоря. Человек, которого, из которого вот все соки выпили. И ты должен, как священник, семье отдать то, что ей полагается. Матушка должна принять батюшку таким, какой он есть. Мало того, вот дополнить его, поддержать его. И матушки тоже крестоносцы. Потому что очень часто матушки в основном всегда, знаете, становятся таким, ну, такой опорой, на которую батюшка очень часто опирается. Поэтому, на самом деле, вот чтобы нести все эти кресты, врач, водитель, любого возьмите, человека, я не знаю, певчий в хоре, там, да, любого возьмите. Конечно же, есть семья. И нельзя сказать, вот этому кресту я должен больше времени уделить, а этому должен меньше уделить. Во-первых, в любом случае нужно правильно расставлять приоритеты. Когда мы говорим о работе, мы об этом говорили когда-то, да, вот что отдать больше предпочтения, работе или семье? Когда-то работа заканчивается, когда-то работа у человека уходит, и человек остается с кем? С семьей. Вот всегда, на мой взгляд, приоритетнее должна быть семья. Другое дело священники. Священник снимает кольцо, когда его рукополагают, и посвящает все-таки его основная задача, его основная семья – это церковь. А матушка и дети – это часть этой семьи. Вот это тоже нужно четко понимать, распределять. Для всех же, для других, для остальных людей, конечно, семья должна оставаться приоритетом. Работа работой. Но вот когда ты заболеешь, ведь ты, если ты даже большой там начальник, и тебе кажется, что тебя очень многие любят, потому что тебе улыбаются они, да, ведь ты останешься один. Ты останешься не один, а останешься с теми, кто тебя любит по-настоящему. Это, как правило, это семья. Это дети, это жена твоя. Поэтому приоритеты нужно правильно расставлять. И, конечно же, ну, самое главное, что мы должны понимать, зачем я этот крест несу. Почему я его несу? Больно сегодня видеть в современном мире, я об этом говорил и всегда говорю, больно видеть, когда семьи распадаются, когда бросают детей. Мне очень больно слышать мужчин, которые говорят, да, я ухожу из этой семьи, я больше с ней жить не могу и все такое прочее, она меня пилит. Когда начинаешь разбираться, там вообще по делу пилит, потому что ты не несешь свой крест, как мужчина, как муж. Ты ни домой не торопишься, ты не заботишься о благосостоянии своей семьи, ты живешь для себя. А ты не должен уже жить для себя. Да, вот я все равно, я все понимаю, но я с ней больше жить не могу. Но как же ты детей бросишь? Как же твои дети будут засыпать и знать, что они сегодня будут спать без тебя? Я своих детей не брошу. Я говорю, а как? Ну, я буду им помогать, я буду там игрушки покупать. Я говорю, ну скажи сразу, я буду откупаться. И тем самым успокаивать свою совесть. Для ребенка важно, чтобы папа с мамой спали вместе. Для ребенка важно, чтобы папа с мамой их поцеловали на ночь. Для ребенка важно, засыпая, знать, что он не один, что вся семья в сборе. Вот если бы каждый, вот, может быть, к концу нашей передачи хотелось бы вот об этом сказать, если бы каждый задумался хотя бы о несении этого креста семьи, то наше государство, наше отечество жило бы по-другому совершенно. у нас были совершенно другие дети. Вот мы когда говорим о проблемах молодежи, это одна из проблем еще и неполной семьи. Это одна из проблем, когда не несут креста родители, не воспитывают своих детей так, как нужно их воспитывать. А детей воспитывает кто? Ну, в лучшем случае школа, да, если хороший педагог там. Он вложит в ребенка то, что не вложили в него родители. А когда ребенка начинает воспитывать такой же мальчик, когда ребенка начинает воспитывать принцип улицы, когда ребенка воспитывает компьютер, в котором абсолютная пустота, вакуум, когда ребенка начинают воспитывать какие-то, я прошу прощения, глупые телесериалы, которые просто вот рассчитаны, знаете, на бездумное какое-то вот развлечение в свое время. Ну, какие вырастают дети. Потом, опять же, ребенок всегда берет пример из своей семьи. Если папа вот так относится к маме, и вообще к нему относится, вообще к семье и к жизни, то, скорее всего, там вырастет такой же молодой человек, который также будет любить только себя и жить ради себя. Очень больно, очень страшно, и поэтому, ну, хотелось бы, ну, давайте задумаемся просто. Вот для чего мы пришли на этот мир?
С другой стороны, вот я тоже сейчас думаю о том, что если действительно вот в семье ты будешь нести свой крест, там и твой супруг или супруга будут нести свой крест, наверное, будут силы нести и крест, которые есть у тебя дополнительно к этому?
Ну, конечно, будут. Во-первых, мы друг друга всегда дополняем. Вот посмотрите, как вот, вот просто люди сходятся в семьях, да? Ведь характер мужа и характер жены редко одинаковые. Ну, даже, да, как правило, бывает... Ну, как-то так, может быть, помягче. Ведь, посмотрите, даже очень часто бывает в семье один жаворонок, да, другой сова. То есть Господь мудро соединяет сердца, и вот первый брак, он всегда, почему говорят, первый брак всегда от Бога. Потому что Господь, соединяя вот эти вот сердца, Он дает возможность нам друг друга подпирать, друг другу помогать, друг другу нести свой крест. Поэтому нужно просто разобраться. И всегда нужно смотреть в себя. Мы уже в той передаче говорили, крест не донесет тот, кто смотрит, как несут свои кресты другие. Потому что, чтобы нести свой крест, нужно сосредоточиться на несении его и отвечать только за себя, не за других, а только за себя. Потому что, когда мы придем к Господу, а мы обязательно к Нему придем, и неважно, атеист человек, специалист человек, или он верующий человек, истина от этого не изменится. Человек всегда возвращается к первоисточнику его жизни, к Господу. И вот Господь спросит, а как ты, отец Георгий, нес свой крест? Он не спросит меня, как нес крест отец Сергий, отец Владимир, отец Глеб, отец Борис. Он спросит, как ты его нес? И я отвечу только за свой крест. Поэтому, чтобы правильно жить, чтобы правильно нести свой крест, нужно смотреть на себя прежде всего. И все ошибки, все проблемы, которые есть внешне, рядом с нами, опять же, нужно рассматривать через призму вот собственного понимания. Какой я?
Что ж, отец Георгий, спасибо большое. Будем стараться смотреть на себя еще раз, да, и еще раз. И дай Бог, у нас получится донести крест свой до Царства Небесного. Спасибо еще раз большое. Увидим с вами через 2 недели.
До свидания.
До свидания.
В завершении сегодняшнего выпуска предлагаю отправиться в путешествие по Луховицкому району Московской области. Сегодня мы побываем в поселке Красная Пойма и храме в честь иконы Божией Матери Спарительницы Хлебов. Эту церковь начали строить в весьма противоречивое время, в 1997 году. Тогда в будущее смотрели с опаской, колхозы были разрушены, казалось, сельское хозяйство никогда уже не поднять. Одна из монахинь, благословлявшая людей на строительство этого храма, говорила так: «Икона Спарительницы Хлебов спасет нашу страну и наш народ в голодное время. Только в России есть такой образ, и сегодня нужна сугубая молитва перед ней».
Большинство русских храмов схожей истории. Построен в таком-то году, закрыт в таком-то после Октябрьского переворота, использован под склад, сельский клуб или просто взорван. Дальше одни из них восстановлены, другие так и стоят печальными памятниками революции. Но бывают и совсем другие истории. В селе Красная Пойма Луховицкого района есть памятник перестройки. Это совершенно новый храм, построенный на пустом месте во времена перемен в советской системе и сознании людей. У Красной Поймы нет загадочного ореола старины. Молодой советский поселок поселок не так давно по меркам истории вырос вокруг совхоза «Красная пойма». Разумеется, ни одного храма в поселке не было, да и не было, наверное, большой потребности в нем. Ведь здесь поселились люди, принадлежавшие уже к тому поколению, в котором все больше угасало под напором агитации и силы вера предков. И все-таки веру как дар Божий и естественную потребность души нельзя победить сомнительной логикой атеизма, силой власти и обстоятельств. Ростки ее самым непредсказуемым образом пробиваются там, где давно уже закатаны в асфальт любые проявления духовности. Ветер перестройки Красной поймы не миновал. Много принес он страхов, разочарований, разрушений, надежд и новшеств. В соседних селах открылись первые храмы, и с нуля началось в России возрождение духовной жизни.
Стали открывать храмы вот во Фруктовой, потом Сушково. Вот это первые храмы, которые были здесь, в этом районе. То поселяне по зависти или по благочестивой зависти, как сказать, они тоже захотели, чтобы в этом поселке был храм. Рядом с кладбищем, чтобы тут, как говорится, чином православным провожать сродников в иной мир. И вот из этого исходя, зародилась такая идея, что здесь хотели сначала часовню сделать, потом получилось так, что из часовни вырос храм.
Храм строили, как это частенько бывало на Руси, всем миром. Кто-то помогал материально, кто-то непосредственно вкладывал силы, трудясь на стройке.
Начал строить Владимир Иванович Сорокин, который работал в миру, работал замначальника милиции. Потом вот пришел он и начал он строить храм. И, по сути говоря, он вот от истоков и до окончания строительства он, значит, храм этот строил.
Долго думали, в честь какого праздника или святого осветить детище местных жителей. Первое предложение – в честь иконы Богородицы «Неупиваемая чаша», перед которой принято молиться об исцелении от недуга пьянства. А пьянство в этом селе – недуг распространенный и общий, к сожалению, практически для всей, особенно сельской России. Было и предложение посвятить храм Николаю Угоднику, одному из самых любимых в России святых. Внесла свое предложение и женщина, совершавшая ранее паломничество в Оптину пустынь и Шамардинский женский монастырь. Там она впервые увидела необычную икону Божьей Матери, называемую «Спарительница хлебов». «Спарительница» от слова «спориться», то есть «исполняться быстро спора», значит, помогающая в выращивании хлеба, приближающая всякий добрый урожай. Еще в древние времена заботами Божьей Матери в тяжелую минуту афонские монахи находили в пустых монастырских закромах чудесно появлявшиеся запасы пропитания или емкости с маслом, которая никогда не кончалась, как в монастыре Ватопед. В XIX веке людская надежда на помощь Богородице и в духовных, и в материальных нуждах выразилась в новом иконографическом образе по благословению преподобного Амвросия Оптинского. Богородица явилась ему как бы парящей на воздухе недалеко от источников Шамардина, и это видение старец повелел запечатлеть в новой иконе, дав ей название «Спарительница хлебов». Празднование в ее честь установлено 28 октября по новому стилю или 15 по старому.
Когда поехали со всеми документами владыке Ювеналию, митрополиту нашему, с тем, чтобы, значит, благословение и спросить именно, как назвать этот храм, то приехали, не знаю, что-то так как-то спонтанно у них вышло, приехали 28 октября. Владыка, выслушав мнение и желание прихожан, как назвать храм, он, значит, открыл календарь, но он-то знал уже, что сегодня день спарительницы хлебов, открыл календарь и говорит: ну что вы думаете, сегодня приехали, сегодняшний мы назовем.
Вот приехали, послушали по это, и нам понравилось, и вообще эта икона, и как-то благоговение к ней сразу приобрели. Молились, просили, и нам была помощь.
Получилось так, что мы стали здесь летом жить, как бы на даче. И вот уже мы были на большом освящении храма. Получили очень много духовных даров. Помощь Божьей Матери по молитвам батюшки. Что-то устроилось у нас в семье. И у нас, и у детей. И вот раньше, когда-то, несколько лет назад, мне приходилось читать акафист «Спорительница хлебов», когда бы малоизвестный. И вот «Спорительница хлебов» нас привела сюда. И мы теперь даже и не представляем, как можно жить без этого храма.
В престольный праздник маленький храм почти всегда полон. Раньше жители Красной Поймы сами ездили за много километров, чтобы попасть на службу в храмы соседних сел. А теперь, наоборот, соседи приезжают просить у «Спорительницы» помощи в своих нуждах. Верят люди, что во многих заботах и попечениях помогает им Пресвятая Владычица «Спорительница хлебов». Помогает она и сеятелю Слова Божьего, настоятелю храма. Ведь жители в селе более 3000, и нива для его трудов необъятна. Поможет Богородица и каждому, кто хотя бы один раз в жизни задумается. Что моя душа? Каменистая почва, в которой умрет всякое посеянное зерно? Или почва благодатная, готовая для всходов добрых семян?
Это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.